Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с несравненной Дарьей Чередник, обозревателем радио «Спутник». Дарья, добрый день.
Приветствую, Евгений.
Главные новости к этому часу. Поступила обновленная статистика по коронавирусу в России. За минувшие сутки выявлено более 10 тысяч заболевших, на 175 случаев больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся в стране за все время, насколько я понимаю.
За все время, конечно.
4 390 тысяч 608 человек.
Да, в лидерах по-прежнему держится Москва.
Сколько можно уже?
Если можно так сказать, в лидерах. Ну, и, между прочим, был непродолжительный период, но был, когда лидерство перехватил Питер.
А, было такое.
Было такое, когда Питер несколько, где-то около недели, мне кажется, точно был в лидерах по заболеваемости.
Но сейчас опять на первое место вернулась заболеваемость сейчас, в Москве.
Да, снова Москва. В российской столице выявили 1905 заболевших, и, в общем, таким образом число людей, столкнувшихся с новым коронавирусом в Москве, уже превысило миллион.
То есть 1/10, я считаю, переболела.
Ну, в общем, да. Где-то, где-то приблизительно так. Стоит ли напрягаться и переживать из-за того, что пошел, пусть незначительный, но прирост, да, мы спросили у директора научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, иммунолога-аллерголога Георгия Викулова.
Среди этих положительных результатов может быть одни и те же люди. Вот в чем дело. Ведь у нас многократно проводится обследование. Это важный такой момент. То есть количество случаев или количество случаев инфицирования, правильнее говорить, новым коронавирусом. Во-вторых, переживание никому ничего не даст и не поможет, и никак не изменит ход пандемии в положительную сторону. Поэтому даже если все россияне вместе взятые будут переживать, это не остановит пандемию. Поэтому нужны правильные шаги и действия для того, чтобы пандемия, по крайней мере в России, стремилась к сокращению, к локализации, к спаду.
Вот тут... Мне очень жаль, Дарья, что ты разговаривала с доктором Викуловым, а не я, потому что я бы с ним поспорил. Ну что значит переживания ничего не дадут? Ну хотя бы маски начнут опять...
Что
значит ничего не дадут? Пусть переживают, маски носят, а не кашляют на меня в автобусе.
Так вот, Георгий Викулов об этом-то и сказал, что народ расслабился, перестали выполнять требования, перестали носить маски, считая, что раз они все равно не помогают, не защищают. Да они...
Ничего себе не защищают.
Это, в общем-то, тезис, который провозглашен был с самого начала пандемии, что моя маска защищает тебя, а твоя маска защищает меня.
Так.
Поэтому, как бы, ну, если я буду в маске здоровая, а ты больной без маски, на меня чихнешь или покашляешь, я заражусь. А вот если ты будешь в маске, и на меня без маски, я буду стоять без маски, покашляешь, то я не заражусь. Вот в чем принцип работы масок. А народ расслабился.
Ну, какая ты умная. Ну, а расскажи мне, что тогда в голове у этого, который кашляет на меня в автобусе без маски?
Вот и спроси, что у него
в голове.
Вот и спроси у него, вот. Да.
Ну, народ, хорошо, у меня народ... прививка есть, а у кого нету?
Народ перестал соблюдать социальную дистанцию. Народ перестал носить маски. Особенно, на улицах можно без масок ходить. Но
на улицах нужно без масок ходить.
Да. В транспорте, хотя сейчас тут были такие холода, что я и по улице ходила в маске, если честно. Так было
теплее. Ты просто грелась.
Да, так было теплее. В транспорте перестали носить, все реже носят маски или носят там абы как на подбородке, то есть не по правилам. В торговых центрах, тем более там это помещения, которые не проветриваются, как правило. И там, если кто-то один покашлял, все остальные привет. Я несколько раз уже прям ругалась в магазинах, чтобы ко мне близко не подходили. У меня, честно говоря, уже...
Не подходите ко мне.
Да. Я первый раз сказала, так, сделайте, пожалуйста, пару шагов назад. Не надо так плотно ко мне подходить. Социальная дистанция. Дамочки попытались со мной поспорить. Я была категоричной. И они все-таки сделали два шага назад.
Я тебе предлагаю все-таки, Дарья, вместо того, чтобы воспитывать дамочек, повторить за 5-10 военными атташе. А, не знаешь, да? Вот я тебе расскажу. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей, около 300 человек всего, прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник Ви». Рассказывает об этом нам представитель Минобороны Александр Кшимовский. В частности, это создано для безопасного проведения как своих собственных мероприятий, ну, их собственных мероприятий, да? Так и каких-то международных переговоров. Короче, собрали всех. Вакцинировали спутником. Вот проводите теперь мероприятие. Вот так же и дамочек твоих в магазине надо. Вот так.
Абсолютно с тобой согласна.
В любом случае, в России, я так понимаю, идет на спад число, да, новых случаев на протяжении какого-то определенного,
да,
периода времени.
Вот просто в этот раз, вот за минувшие сутки, первый раз за последние, мне кажется, ну, больше недели точно, выявили больше 10 тысяч.
Не расслабляемся. Пандемия по-прежнему, по всему миру.
Она никуда пока не делась.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и что там насчет всего мира? Говорят, что ошибки в борьбе с коронавирусом есть. Но торопиться с выводами не стоит. В этом уверен первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Одним из таких промахов он назвал стратегию по вакцинации. Ну-ка, Даша, что
по,
там?
По его мнению, сама идея совместного заказа вакцин была шагом верным, но сделан он был больше в интересах богатых стран, таких как, например, Германия. И в ЕС уже очень многие недовольны тем, как распределяются дозы, поступающие с производства. Так, 13 марта, например, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написали письмо руководству Еврокомиссии и Евросовета с тем, чтобы провести европейский саммит и пересмотреть на нем правила распределения вакцин. Они считают, что вакцины должны поступать в страны пропорционально числу жителей. То есть никто больше может денег дать. А у кого больше населения...
Значит, сейчас так, кто больше заплатил, тому больше доз.
Да.
А они хотят в зависимости... Но у меня в этой... Подожди. Австрия, Словения, Болгария и Латвия. Вот здесь меня Австрия смущает. Австрия отнюдь не бедная страна.
Ну, возможно, просто поддержали.
Вот.
Курц, он, в принципе, недоволен. Он действительно поддерживает. Он еще, по-моему, около недели назад он высказывался о том, что распределение неверное. И такие крупные страны с большим населением, как Болгария, получают в разы меньше, чем там, более богатые страны, у которых народонаселение значительно меньше. Он вот буквально...
Да я тебе верю, но что-то...
Не помню, вот только
разгорячилось. Видели бы вы сейчас Дарью, разгорячилось.
Не люблю, когда я что-то не помню. Ну, вообще, в принципе, да. То, как сейчас ведется борьба с коронавирусом в Европе и вот распределение вакцин, все это, ну, не совсем верно, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Мы видим, что, конечно же, во многих зарубежных странах, вот сейчас приходит сообщение из Евросоюза, возникают перебои с поставками вакцин и с тем, чтобы все желающие могли получить эти прививки. С другой стороны, мы также видим, что до сих пор Европейская комиссия не зарегистрировала нашу отечественную вакцину, хотя практически все авторитетные ученые мира подтвердили, что наша отечественная вот эта вакцина «Спутник Ви» является совершенно безопасной и эффективной.
И то, что до сих пор ее не зарегистрировали в Евросоюзе, Борис Менделеевич считает чисто политизированным моментом. Ну, чтобы попытаться обеспечить Евросоюз хотя бы необходимыми вакцинами, да, против коронавируса, немецкая фармацевтическая компания BioNTech объединилась совместно с Pfizer американской, создала новый конгломерат фармацевтических компаний, в которые вошли 13 организаций. И они общими усилиями попытаются обеспечить необходимое количество доз вакцин. При этом они до конца, до 2022 года, то есть до конца 2021 года, обещают произвести около 2 миллиардов доз. Но при этом они сами же и подмечают, что справиться с этим будет, с такими задачами будет крайне сложно. По той простой причине, что просто не хватает материала для производства.
Давай им пожелаем удачи, потому что, нет, ну, в принципе, вакцинировать население от нового типа коронавируса...
Тут, видишь, там сейчас в Евросоюзе в чем загвоздка? В том, что закрыты границы, и там есть проблемы с импортированием. То есть есть новые правила импортирования, ввоза, и по этим правилам там получаются накладки по поставкам. Именно исходников для вакцины. То есть собрать-то ее не проблема, но надо же из чего-то ее собирать.
Получить эти
материалы завозить крайне сложно. И, кстати, в связи со всей этой ситуацией Евросоюзу предрекли Фрексит.
Ой, да ладно.
Да, Франция пока как бы устами журналиста заявила, что, в общем-то, недовольны французы и падением производства, и темпами вакцинации, и вообще, в принципе, методами борьбы с коронавирусом. Посему грозят, что... Тем более, что Великобритания, которая сама по себе, да, она закрытая, с закрытыми границами, она лучше справляется, чем Большой Евросоюз. Хотя ей как раз-таки прочили большие трудности и сложности после Брексита. А она лучше.
Страсти ты рассказываешь. 17 марта. Российские налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне. У тебя есть банковская тайна? У меня нет, пусть получает.
Да, она у всех есть, Жень, на самом-то деле. Если у тебя есть счет в банке...
Есть у тебя и тайна,
то
да?
Есть у тебя и тайна, ладно. Конечно.
И вот теперь по закону банки должны в течение 3 дней предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами,
копии договора на открытие счета.
Заявление на его закрытие?
Да.
А также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей?
Ну, это то, что касается юрлиц.
Да ну, все это продается на Савеловском рынке, пусть идут купят.
И банки теперь должны будут предоставлять эту информацию в течение 3 дней. Вот, кроме того, им, налоговикам, банки и кредитные учреждения должны будут предоставлять информацию о бенефициарах, бенефициарных владельцах, данные представителей кредитов, а также выгодоприобретателя, включая информацию в отношении отдельных операций или определенных периодов.
Ух ты, прям все хотят знать.
Да, да, хотят все знать. На клиентах это не скажется, по крайней мере, не очень сильно.
Смотря на каких?
На любых. В смысле, добропорядочных.
А, добропорядочных.
На клиентах это сильно не скажется, считает президент Ассоциации российских банков Гиригин Тасунян.
В подавляющем большинстве случаев на добросовестных клиентах особо сказаться не должно, но тем не менее это трудоемко. Это опять банки вынуждены будут что-то дополнительно просить у клиентов, хотя вся эта информация есть, понятно, что она так и так в банке есть. То есть на клиентах, конечно, это особо сказаться вроде как не должно. Но избыточность вот этих требований, она немножечко начинает зашкаливать, потому что информации у нас и так более чем достаточно.
В общем-то, налоговики сами объясняют, почему вводятся такие новшества.
Интересно.
В общем-то, это для повышения контроля за денежными потоками как граждан, так и организаций. Для того, чтобы будет отслеживаться информация и о доходах, и о расходах. И вот таким образом будут вычислять тех, кто...
не платит
где-то
налоги, ты хочешь сказать.
Что-то прячет, да.
Ну и что? И он уйдет в кэш. И все.
Ну, слушай, одно дело, когда это гражданин с доходом в 50 тысяч уйдет в кэш. А другое дело, вот ты представь, организация...
Кэш-миллиард, да?
Ну, там, я не знаю, пусть не миллиард, но с миллионным оборотом. Ты представь, вот как он уйдет в кэш.
Нет, даже я не знаю.
Ты представляешь, миллиард, это ему надо будет дополнительное помещение снимать.
Для того, чтобы хранить.
Чтобы хранить деньги. Это тогда свои банковские сейфы надо открывать. Потом, опять же, у тебя партнеры где-нибудь за рубежом. Тебе надо там им перевести оплату за какие-то там услуги или товары, там 2-3, там 10 миллионов. Ты как это будешь? Чемоданчиком?
Были бы миллионы, Даша. Ну, кстати, про богатых людей тут вспомнил еще и глава КПРФ сейчас расскажет. С неожиданным предложением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Вот как говорят, что это неожиданное предложение. В своем телеграм-канале он посоветовал ввести налог на подозрительно богатых людей и призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.
Да.
Подозрительно богатый человек.
Да.
Кто это?
Вот как, кто такие подозрительно богатые люди, Зюганов не разъяснил. Так же, как не объяснил, а кто, собственно, будет вычислять этих подозрительно богатых, у кого должны закрасться подозрения.
Только что про налоговую рассказывала. Ну, только что рассказывала, что пусть налоговая, наверное.
Ну, слушай, налоговая работает с богатыми людьми. И,
налоговая со всеми работает.
Я согласна, но... есть термин «богатые люди», да? И с них берут дополнительные налоги.
Да-да-да.
То есть эта история есть. А что значит «подозрительно богатые люди»? Ну вот как это вычислять? Mm-hmm. Вот по каким критериям определять, что человек подозрительно богат? Может быть, да, действительно, с собой, в общем-то, отчасти согласен экономист, управляющий директор компании Trade One to Free Владимир Рожанковский. Тоже думает, что, видимо, Зюганов будет высчитывать.
То, что озвучивает Зюганов, это называется не подозрительно богатых. Это значит, что нужно усилить меры судебно-правовой системы в отношении подозрительных капиталов. Вот так это называется. А не налоги на подозрительно богатых. Такого нет, наверное. Ну, это фантазии, да, человека, ветерана российской политики. Ну, такого, наверное, нет, что налог на подозрительно богатых. Что же подозрительно? А кому подозрительного? Сразу же вопрос возникает. Лично компартии там и так далее. Нет, этого не будет, потому что не определено слово «подозрительный», и оно никак не трактуется. Суд решает, что подозрительно, а что нет.
Ну, вот ты экономист. А я вот объясню по-другому. Хотя Владимир Рожанковский, да, вот говорит, сказал вот буквально то, что я думаю, прям сказал. Но я тебе другое скажу. Ты давно слышала про Зюганова? Вот давно слышала. И тут все стали писать. Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил. Понимаешь? Что это такое? Это популизм называется.
Абсолютно.
Вот у нее сумочка, Посмотрите, у Даши подозрительно красивая сумочка, наверняка много стоит. Подозрительно богатая Даша, понимаешь? То есть и все, и поехали, пошли.
На самом деле, тут ты абсолютно прав, это чистой воды популизм, и кинутый после предложения Минтруда ограничить получателей пособий на детей от 3 до 7 лет, то есть они как раз-таки выдвинули такой термин, как подозрительно бедные граждане. То есть официальный доход у них вроде бы как небольшой, но при этом имеется там какая-то собственность дорогая, недвижимость, большие дома с большой площадью, несколько автомобилей на семью.
У уборщицы украли сумочку с миллионом рублей. Помнишь вот такое сообщение?
Сумочку с миллионом рублей, да. Если у семьи там участок больше 25 соток в собственности.
Не, ну участок-то что? А участок что в собственности? Пойти обработай этот участок. Чего сразу говоришь?
Ты пробовал 25 соток обработать?
Вот я и говорю, пойди обработай его, потом говоришь, что ты подозрительно, значит, богатый.
Ну это в данном случае подозрительно бедный. Речь идет о подозрительно бедных.
Подозрительно бедный.
Да.
Ты меня запутала. Все как ты любишь. Ну, в общем, оставить без пособия планирует россиян.
Ну, предложил.
Не работающих без уважительной причины. Ну, это тоже, слушай, это привет, как Зюганов сейчас сказал, привет тому же. А кто будет определять, уважительная у меня причина или нет? Минтруд?
Это привет СССР и привет Белоруссии, где существовал...
Закон о тунеядстве?
Да.
Ага, понятно, без уважительной причины. Ну, что такое уважительная
причина?
Вот я не
понимаю, что такое уважительная причина. У меня там несколько подруг домохозяйки. Ну, и почему они без уважительной
нет,
причины?
Нет, ну там как? А им пособие платит государство?
Одной, да.
Платит.
Да, одна ну, просто бездетная, а вторая, да, получает вполне себе.
Ну, что же, посмотрим, к чему вот приведут. Вот это вот выступление Зюганова, я себе представляю, что ничем не закончится.
Я больше чем уверена, что
Минтруд, вот это
предложение
Минтруда...
не пройдет. Ну, не пройдет. Тем более сейчас, в условиях кризиса, ну, это только лишнее напряжение в обществе. А мы не забываем, что мы на пороге думских выборов.
Да, кстати, скоро выборы в парламент. Расслабляемся. А в Великобритании началось предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад. Британские полицейские подозревают ее в подстрекательстве к совершению терактов во время гражданской войны в Сирии.
Вот такое вот, да.
Я что-то не помню такого.
Ну, видимо, ее подозревают в том, что она сидит дома за столом с Асадом, уговаривала его разбомбить очередные позиции боевиков. Понимаешь?
Понял.
Ну, это мои предположения. Поэтому я...
В Великобритании причем это все началось?
Да. По той простой
так
причине...
Асма же в Дамаске.
Асма в Дамаске. Но она же урожденная британка.
Вот в чем дело.
Конечно.
Понял.
Асад же, он получил прекрасное образование, он проходил практику, работал в Великобритании длительное время, пока не умер его отец, его не выдернули домой возглавить Сирию. И именно там он познакомился с Асмой, и там он с ней на ней женился. Поэтому она...
Вот это меня не должно удивлять, понял?
Поэтому вполне объяснимо, почему именно в Великобритании началось это расследование. Другой вопрос, что скорее всего, все-таки дело не в взаимоотношениях Великобритании и Сирии, а в каких-то разногласиях внутрисемейных у Асада. Такое предположение выдвинул политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Это отражение той борьбы, которая, видимо, проходит внутри дворца или двора самого Асада. Дело в том, что Асад и его отец, и нынешний Асад имели еще до альянса с Россией, до появления там российских ВКС в 15 году, имели, конечно, тесные отношения с Западом, в том числе и династического свойства. Сани его родственников, видимо, и сейчас вот это выплеснуто в британской печати. Что-то у британской разведки не складывается на сирийском направлении, Отсюда эта интрига, вызывающая повышенный интерес, является поводом для анализа ситуации, которая складывается сейчас в Сирии.
Ну, найдут они доказательства, не найдут. В любом случае, проблемы АСМИ они, британские правоохранители могут доставить. Причем очень серьезные, по той простой причине, что они ее сейчас могут объявить в розыск, и она будет просто невыездная. Хотя я особо не помню, чтобы АСМА куда-то выезжала. Она только что справилась с тяжелейшим заболеванием онкологическим. Сейчас они на пару с мужем болеют коронавирусом. Mm-hmm. Поэтому, ну, в общем, им, мне кажется, немножечко не до визита.
Ну, вот, политолог сейчас сказал, что это повод для британских спецслужб, что-то там. А я подумал, что это повод для кинематографистов вообще создать новую ближневосточную Санта-Барбару. Представляешь, как красиво вот это все, что и трагично, и интересно, и иногда красиво.
Вот я верю, что у тебя это получится очень красиво.
Договорились мы, давай вместе. Вместе с Дарьей Чередник пойдем готовить новый сценарий, новый ближневосточный Санта-Барбары. А пока не переключайтесь, радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире.